Дорогие друзья, с вами радиоканал «Воскресенье». Мы продолжаем наш эфир. И сейчас в прямом эфире рубрика «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии настоятель гарнизонного воинского храма во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского, священник Николай Пантелеев. Здравствуйте, отец Николай, и благословите начало нашей беседы.
Здравствуйте, все наши радиослушатели, кто интересуется действительно патриотическим и духовным воспитанием наших воинов, и не только воинов, и просто граждан нашей страны. Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Отец Николай, повод для нашей сегодняшней беседы, несомненно, есть. Все-таки не так давно был принят указ президента об институте военного духовенства. Хотя, мне кажется, для вас лично мало что изменится. Вы 10 лет уже окормляете воинскую часть, вы настоятель воинского храма. Но, тем не менее, вот если говорить в целом по стране, что сегодня происходит с институтом военного духовенства вот после этого указа президента?
Сейчас наступило как раз то время, которое... о котором все так долго мечтали, все так долго говорили.
Или военные.
Я так думаю, что здесь больше я бы порадовался за мам, которые все-таки рожают сыновей, те мамы, которые воспитывают своих детей не просто какими-то людьми не совершенно непатриотичными, а не теми людьми, которые они отмазывают армию, а, как правило, это делают именно родители, потому что без помощи родителей дети не смогут этого просто сделать. Вот. И так далее и тому подобное. А вот именно за тех мам, которые, родив сыновей, ждут от них именно защитников их очага, ждут от них хороших и добросовестных граждан этой страны, отцов, прежде всего, конечно же. Вот для них, конечно же, вот это событие, я думаю, самое радостное. Почему? Потому что они будут знать, что их дети, воцерковленные на своих приходах и идущие в армию, знать будут, что там будет священник, знать будут о том, что они могут обратиться к этому священнику, получить наставление, получить тот неоценимый, благодатный опыт, который передает священник, находясь в войсках. И, конечно же, понимать о том, что если священник будет находиться в войсках, то действительно и дух войска, самое главное, конечно же, если говорить об общем контингенте, потому что не только православные люди находятся там, то и, может быть, организация, а самое главное, воспитанность людей в духе культуры этой страны, в духе патриотизма будет выше. И поэтому эти матери, конечно, будут с большим, будем говорить, не то чтобы удовольствием, но, по крайней мере, ответственностью и надеждой отдавать своих детей в эти вооруженные силы. Во-вторых, конечно же, хотелось бы всех действительно архипастырей, пастырей и нашего святейшего патриарха и поздравить именно с таким действительно прорывом в этой области, что действительно те, кто трудился в этом направлении, вот, и наш правящий архиерей, архиепископ Евгений, он всегда с большим вниманием и на собраниях, и вообще в простых наших отношениях относится к служению священника в войсках и очень строго бывает требует от нас этого послушания. Руководитель нашего военного отдела, конечно же, проводит большую работу в этом направлении, и хотелось бы, конечно же, отметить и его роль в этом. Ну, а самое главное, конечно, это те труженики, те священники, которые на местах свободные именно, вот надо это понимать хорошо, что до сегодняшнего дня действительно во многом останется вот это послушание свободного, то есть в свое свободное время священник будет посещать часть, вот, приносит благодать и приносит Слово Божие в части, приходит к ребятам, проводит, если это того требует, таинство, приглашает их в храмы, если есть такие, строят эти храмы, опять же, я еще раз, в свободное время, без отрыва от своих служебных обязанностей на своем приходе. Вот это хотелось бы подчеркнуть. Ну, а с принятием вот этого закона как раз-таки на сегодняшний день изначально было принято решение о 100 священниках, которые будут сформированы на базе вот именно синодального отдела.
На всю страну 100 священников?
Да, это было изначально принято. Вообще было принято 100 вообще на все конфессии. то есть на мусульман, на иудеев и на буддистов и православных, то есть изначально. По последней информации, которую я вот сейчас подчеркнул, уже написано 400, то есть потихоньку расширяется. Почему? Потому что действительно было сформировано количество этих священников, они разъехались уже по частям нашего ближнего и дальнего зарубежья, где стоят войска быстрого реагирования. Прежде всего, эти части получили священников, штатных священников, которые будут на должности заместителя вот именно по духовному воспитанию воинов. И оказалось, естественно, потребность это больше гораздо. И я сейчас вот видел информацию, что уже написана цифра такая 400.
Ну, действительно, 100 в масштабах страны, сколько уж у нас воинских частей, статистики не знаю, но мне кажется, это будет мало. Отец Николай, но все-таки, ну, я знаю, что вот вы ведь действительно уже давно в воинской части. Вы живете фактически с офицерами, вы окормляете солдат и офицеров, вы настоятельствуете в храме. Для вас-то что изменится? Вот мне немного непонятно, у нас достаточно давно в епархии, во многих воинских частях есть священники, где-то есть храмы, где-то есть часовни. Что должно измениться с принятием вот этого указа? Как-то узаконится их статус, сменится или что?
Ну, на сегодняшний день, если взять эту схему, по которой поехали священники в зарубежье и в части быстрого реагирования, то на территории нашей здесь, если взять вот хотя бы Екатеринбургскую епархию, то быстрого реагирования части, конечно, существует как во внутренних войсках. Вот наша 28-я теперь бригада, то есть по новому штату это была 34-я мастерская дивизия, сейчас бригада, вот она быстрого реагирования. И, конечно же, что хотелось бы отметить, что вот конкретно мой храм, то, в котором я служу, вот тот, который находится уже 10 лет, да, в воинской части, он находится в институте. То есть это институт, институт занимается наукой. И при нем находится вот такой храм. Здесь эта часть не быстрого реагирования, то есть она постоянно занимается наукой, и только по необходимым, будем говорить, вопросам они дают либо консультации, либо какие-то помощь оказывают и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому здесь, я думаю, до этой части это дойдет, может быть, в последнюю очередь, когда здесь введут в штат именно штатного священника.
То есть вы сейчас вот в другом статусе находитесь?
Да, естественно, да, я нахожусь на послушании по благословению правящей архиереи. Я занимаюсь окормлением, я еще раз говорю, что свободное от службы время.
То есть, по идее, вот с принятием этого указа должны появиться штатные священники, которые в прямом смысле слова живут вот
по распорядку, части. Да, части. Да. Вот. И поэтому действительно здесь получается такая коллизия, будем говорить, или двойственность какая-то, чтобы не возникла. О чем? Потому что никто не снимает со священника его прямых обязанностей служить в храме Божьем, совершать таинство. И вот те священники, которые будут пребывать в эти части, как я сейчас на сегодняшний день понимаю, потому что мы, священники, тоже имели по благословению правящей архиереи командировки во время учений и находились вместе с войсками и в Чебаркуле находились, кто где, и в Оренбургской, и везде. Вот. То в данный момент, каким образом это было? Вывозится с собой палаточный храм, он там разворачивается, и ты находишься вместе с войсками. Я так думаю, что вот на сегодняшний момент, естественно, те части, которые находятся, особенно за границей, за территорией нашей родины, вот, и России, вот, там, я думаю, будут на местах вот организовываться такие полевые походные храмы. Вот. При них будет организовываться вот эта вот жизнь. И я так думаю, что священник как раз-таки он будет в распорядок дня учения и обучения войск вводить вот свои, будем говорить, мероприятия. Это будет, прежде всего, конечно же, молебны, богослужение, чтение акафиста и просветительская работа. То есть встреча с военнослужащими и доведение до них основной информации, конечно же, по истории воинства, по истории взаимоотношения православной церкви и воинства, как это есть. А история эта существует, и она очень богата, и очень будет интересно людям, многим даже узнать о том, что она существует. И так далее, и тому подобное. Вот в таком ракурсе штатный священник будет действовать в войсках. На сегодняшний день, я еще раз говорю, что пока на сегодняшний день, даже в нашей епархии вот существует сколько? Три конкретных части, которые я могу назвать, где существуют уже конкретные храмы и конкретные священники, которые на постоянной основе там находятся. Но они все-таки являются, прежде всего, священниками приходов и окормляет. В той ситуации будет, я еще раз говорю, что прежде всего его основными обязанностями, конечно, будет совершение богослужения, но постоянно он уже будет входить в расписание, согласованное с командиром части по работе уже конкретно в части. То есть, возможно, он даже будет участвовать в построениях, возможно, он будет иметь постоянное слово в тех или иных мероприятиях и праздниках, которые будут. То есть это постоянная уже единица будет части. Это разные вещи совершенно будут. То есть на него будет возлагаться основная, будем говорить, и больше уже обязанность именно вот по окормлению войск.
То есть, наверное, отношение будет в части отношений кадровых офицеров и солдат-срочников несколько иное.
Конечно.
К этим священникам, которые уже хлебнули вот с ними той армейской жизни.
А это и необходимо на сегодняшний день. Почему? Потому что те священники, которые действительно проходят послушание в частях, они видят большую потребность людей в общении именно с таким человеком. С человеком, который действительно познал Христа, с человеком, который имеет свой духовный путь. И они именно вот на этом уровне и относятся к этому человеку. Он им очень интересен. Каким образом они могут для себя тоже подчеркнуть эту благодать, каким образом и они могут прийти к Христу. А вот самое главное, конечно же, задача священника в войсках, это не что-то там, как говорят, вот бороться с пьянством, бороться с тем, это все, будем говорить, вещи косвенные, те, которые будут сами по себе потихонечку изживаться, если священник приведет людей ко Христу. Вот о чем разговор идет. Почему? Потому что если мы будем просто говорить о тяготах, будем говорить, служба, если просто будем говорить, что пьянка – это вред, курение, и мат – это плохо, вот, но не будем при этом говорить о Христе, во имя чего мы это должны не делать, во имя чего мы должны от этого отказаться, во имя чего я, как священник, этого не делаю. Вот же еще тяжеличный пример. То есть разговор о чем идет. Очень сложно на данный момент сейчас военнослужащим воспринимать даже воспитателя, который выходит, ему говорит, не надо материться, не надо курить, не надо пить, а завтра они вместе садятся за один стол, или он его видит на улице и курящим, и матерящимся, и пьющим. Но это очень сложно, правильно? Поэтому в данный момент, вот сейчас я даже недавно был опять на встрече, когда с командиром бригады, вот с полковником Синельниковым в нашей, вот, то первым вопросом я говорю, товарищ полковник, вот как бы ни было трудно, как бы что, давайте первое внимание именно обратим на сквернословие, вот на это. И начнем, товарищ полковник, не с кого-то, а с себя. Вот как бы это, говорю, тяжело не было. Я знаю, тяжело командовать, тяжело руководить, тяжело, все это тяжело. Но если мы начнем это с себя, вот вы увидите, насколько вот вокруг вас резонанс этот пойдет. Вот никакие наказания деньгами, никакие наказания там какими-то другими работами, они не будут так влиять, как личный пример человека. Вот поэтому на сегодняшний момент я считаю, что, конечно же, такой человек необходим, он нужен, и он принесет очень много, будем говорить, доброго и полезного, и хорошего именно своим присутствием в этой части.
Ну и вообще, видимо, священник военный должен быть таким очень активным миссионером, то есть не жить параллельно жизни воинской части, то есть он служит в храме, требуя богослужения, кто пришел, тот пришел, а вот внедряться достаточно активно, потому что, наверное, по своему опыту, наверное, можете сказать, что у вас церковленных людей, воцерковленных сейчас в воинских частях и среди солдат, и среди кадровых офицеров, ну, наверное, все-таки не так много.
Да, именно на это и указал святейший патриарх Московской Сирии Кирилл вот в последнем своем выступлении, что направлять, он обратился к архипастырям нашей Русской Православной Церкви, чтобы они направляли войска, желательно молодых, если не служили священники в армии, то дать им курсы определенные, чтобы они прошли их и поняли, что же такое военная служба. И в первую очередь, конечно, обратить внимание на священников, которые еще по своим годам могут нести именно такое активное служение, находиться в войсках, находиться на учениях и, как вы сказали правильно, активно входить в коллективы, иметь достаточно потенциал вот этой энергии, которой они могут хорошо и, будем говорить, положительно именно зарядить тех воинов, с которыми надо общаться. Это молодые люди, вот это, и к тому же еще сильные, к тому же, это же вооруженные силы, они же должны быть такими. Вот. И, конечно же, вот именно Святейший Патриарх указал именно на эту сторону, что благословлять и направлять именно активных священников в войска. Вот, по своему, конечно же, здоровью, чтобы они подходили и так далее и тому подобное. То есть на это, да, конечно же, обращается большое внимание.
Ну, сейчас у нас наш-то все-таки в нашей Екатеринбургской епархии военный отдел, вот 1 января ему уже 15 лет исполнилось. То есть можно сказать, что работа с военными проводится, говоря, если о нашей Екатеринбургской епархии, а вообще как-то меняется ситуация вот, в вашей части, где вы находитесь, среди тех, у кого ведется уже вот эта вот просветительская, миссионерская работа священников в тех воинских частях, что-то меняется?
Хотелось бы, конечно же, отметить, что действительно в этом году у нас 15 лет исполнилось нашему военному отделу, а также у нас есть свой внутренний юбилей, 60 лет исполнилось руководителю военного отдела, полковнику Новожилу Илье Константиновичу. И, пользуясь случаем, конечно, хотелось бы его поздравить с этим юбилеем, пожелать ему здравия, спасения и еще, конечно же, на много и много лет трудов его. Почему? Потому что действительно именно вот его трудами и его организованностью, его опытом военной службы во многом, конечно же, организуется наша работа в войсках. И мы видим действительно там, где священники работают, там оттуда уже, вот я для себя вот уже замечаю, приезжает офицер, если подходит и уже обращается, батюшка, здравствуйте, или как вас звать, отец Николай, когда можно прийти на службу, или тогда, вот, честно говоря, сердце радуется, и тогда спрашиваешь, а вы из какого военного училища? Они говорят, из Саратовского. А, ну ясно, в Саратовском училище, я знаю, есть храм. То есть разговор о чем идет? Там, где стоят храмы, там, где есть и хорошо работают священники на послушание, оттуда уже выходят. Если не сказать верующие, то, по крайней мере, познакомленные с православием и воцерковленные уже.
Образованные
хотя бы, да, хотя бы знающие, будем говорить. Может, у них не было пока еще время на том, чтобы каким-то образом действительно вести жизнь церковную. Вот. Почему? Потому что, ну, надо вещам смотреть, будем говорить, в лицо. Не надо забывать, что военные – это другие люди. Военные люди, он все-таки больше думает и как о своей службе, так и он и постоянно все равно должен думать еще и о своей семье, как она там дома и что надо делать. Вот в этом отношении, конечно же, здесь военный человек, он еще и должен думать, завтра прикажет, он должен пойти вообще-то в бой и должен защищать и так далее и тому подобное. Поэтому действительно, когда священник будет находиться рядом, когда военному не надо будет каким-то образом отпрашиваться со службы, чтобы поехать в какой-то храм там далеко, а это временно все нужно, вот, то я думаю, что здесь, конечно же, вот этот путь потребности духовной, он сократится, вот, и это принесет гораздо больше пользы. Вот. Поэтому на сегодняшний момент, да, я сейчас встречал, вот недавно парнишку одного хорошо встретил, пожалуйста, он старший лейтенант, закончил училище военное. Вот. Параллельно, заочно, он учится в семинаре. У меня есть офицеры, те, которые, а вот один точно я знаю, ну, вот не смог, потому что филиал у нас Свято-Тихоновского Богословского института убрали вот здесь. Вот. А раньше, пожалуйста, я благословлял тоже, и этих людей, будем говорить, подводил к владыке, когда владыка у нас служил, и владыка их благословлял вот на эти труды наратные, на служение. Я так думаю, что действительно, когда офицеры интересуются православием, когда они повышают свой уровень вот этот и знания свои, то в дальнейшем, конечно же, когда они исполнят свой долг, отслужат в войсках и будут иметь неоценимый опыт, то я так думаю, что эти священники, эти военнослужащие, может быть, действительно изберут для себя тоже путь служения уже Христу, и с большим своим опытом они принесут очень много пользы, конечно же, в войсках. Поэтому на сегодняшний день, конечно же, хотелось бы вот формировать именно таких вот людей. Также сейчас, на сегодняшний момент, вот если мы представим структуру, да, появится воинский храм внутри части, конкретно штат не будет заложен, будет священник, да. Вот сейчас мы с командиром тоже обсуждали, он говорит, ну вот как ты видишь, я говорю, ну, как минимум один человек мне нужен будет из военных, какой-то контрактник, вот, который будет постоянно находиться при храме, который будет постепенно и уметь и читать, и постепенно услужить, и помогать мне по намарскому делу обучаться и так далее и тому подобное. Вот уже хорошо, понимаете? И этот человек может быть постепенно меняться. Я вообще как себе мыслил, допустим, да, в части, и я так думаю, что если такое предоставится, то вообще просите у желающих, чтобы они проходили послушание. Допустим, одного солдатика дайте мне на послушание, не на все время, но хотя бы по воскресным дням или когда, чтобы он приходил и нес послушание по номерам. Потом второй, потом третий. Вот через это очень хорошо будут воцерковляться потом ребята. И через это, конечно, мы можем потом рассчитывать на то, что, может быть, кто-то из этих ребят действительно в дальнейшей своей жизни выберет для себя служение Христу, служение Богу, потому что они познакомятся с этим. Очень трудно, конечно же, человеку, мы видим, что трудно человеку сделать выбор для себя, если не считая то, что действительно исключительный служащий, когда Христос призывает человека, и человек услышит глас Христа, призыв вот этот, и отрешився, все идет, и все так недоумевают. Ну, вроде был такой же человек, как мы, а уже пошел и уже служит, и совершенно другим стал. Это, конечно же, это хороший, исключительный случай. Но мы все-таки говорим о случае простом, да, о том, что если мы познакомим людей с христианством, если мы приведем Христу, то люди поймут, что это действительно спасительно, это нужно. А самое главное, это жертвенное служение. Они найдут в себе силы для этого жертвенного служения. То из них, конечно, получатся хорошие потом. И проповедники, пусть не священники, пусть проповедники. Потому что священнику сейчас необходимы хорошие помощники, катехизаторы, прежде всего. Потому что священник не успеет. Вот представьте, на часть поставят, если одного священника, а там 7 тысяч войск. Куда ты успеешь? Да ничего не успеешь. Да. Вот. Если ты в день одну-две части с беседой проведешь, а их 25. То есть ты же не будешь раз в 25 дней посещать одну какую-то конкретную часть, а хотелось бы во всех частях побывать и всем дать наставление. Вот же о чем разговор идет. Поэтому действительно нужны хорошие наставники, нужны хорошие вот именно проповедники среди офицеров, которые как вот именно приход, как ячейка. Вот взять тот же Свято-Тихоновский Богословский институт. Я посмотрел, вот поинтересовался его историей. А все преподаватели конкретно вышли с прихода. Они прихожане конкретного храма, и из этого создался институт. Вот как хорошо. Так и здесь, вот я так думаю, что постепенно, когда на приходах вот военных появится вот эта структура, когда священник будет постоянно там находиться, когда люди туда будут приходить, он постепенно будет выбирать вот из этих ребят активных, да, они будут постепенно интересоваться, ведь если он контрактник, это минимум службы у него 3 года, а то подписывают на 5, на 7 лет. Это же очень хорошо. Вот именно на таких опираясь людей, и можно потом рассчитывать, что через год, через два они уже могут к младшим прийти и уже рассказать о Христе, рассказать о праздниках, рассказать о том, о чем им рассказывали. И постепенно, постепенно, постепенно мы говорим о чем? Воцерковляясь сами, люди будут воцерковлять свои люди. А для них, опять же, личный пример, что с ними служит такой же человек, и он это понимает по-своему. Вот. Это будет, конечно же, конкретный пример. Не извне откуда-то человек пришел и насаждает какую-то там идеологию, вот, или, может быть, для них, как они считают, чуждую даже, может, религию и так далее. Там. А вот он здесь такой же человек. Он также исполняет такие обязанности, он не отлынивает, он не курит, он не ругается, он не злоупотребляет спиртным и так далее, подобное. Вот о чем разговор. Вот тогда, конечно же, и появится будущее нашей армии. На сегодняшний об этом день, конечно, трудно говорить.
То есть священник, он сейчас в первую очередь нужен контрактникам и кадровым офицерам, солдатам-срочникам, которые пришли на год в армию вот сейчас. Они, видимо, потом уже опосредованно через тех кадровых офицеров, их руководителей, которые немного изменят отношение к своим подчиненным, благодаря тому, что с ними будет работать священник, наверное, тогда начнет меняться и вот уже этот низший, как сказать, так, состав армии.
Да, скорее всего, так и должно просто быть. Почему? Потому что, опять же, если солдат, вот, на который пришел на год, он захотел бы пойти в храм, но он видит, что его офицер к этому и командир относится очень презрительно, может даже, да, а может быть подозрительно, а может быть даже каким-то образом скептически и еще так далее. То есть солдат смотрит постоянно, за что его могут наказать. Это естественно, это нормальный закон выживания. Вот. И поэтому он видит, если кто-то попросился в церковь, а его там обругали как этого, а вот отлыниваешь или не хочешь, или так далее, там, естественно, он уже не будет этот вопрос задавать, потому что зачем ему тоже, будем говорить, получать такое взыскание там, или такой ну, шквал неприятностей, да, только за то, что он пожелал пойти в церковь. Вот. А вот если, извините, вот как у меня было на крещение в ночь, медицинское тоже рота подразделения, этой же бригады, допустим, да, офицер ночью звонит и говорит, батюшка, благословите. Я говорю, да, Бог благословит. Я говорю, что вы хотели? Он говорит, я вот хочу собрать личный состав, всех, кто пожелал, и мы хотим вот с вашим благословением, значит, и с Божьим благословением поехать и вот в прорубь искупаться. Благословите нас. Я говорю, Бог благословит. Давайте с Богом, только не забудьте, чтобы все были крестики, помолиться вот перед этим, и потом только окунаться. Понятно? Понятно. Потом он опять перезвонит. Батюшка, извините, машину дали только тентованную, я боюсь, людей заморожу. Можно мы выйдем во двор и ведрами ополоснемся просто. Я говорю, давайте, Бог благословит. Благо, это было рядом. И ребята потом через день я звоню, ну как? Он говорит, все прошло хорошо, всем это принесло большую радость духовную. Вот. И самое главное, никто не заболел.
То есть вот, вот это уже положительно, понимаете, о чем разговор-то идет? Вот попробовал это сделать бы какой-то рядовой, да, и его бы просто-напросто сказали, да ты что, это не твое дело, это дело командира. А вот когда командир инициативу такую проявляет и предлагает это, так естественно, он и уважением пользуется у своих сослуживцев. Вот, он является ими. И нам приятно о том, что нам есть опереться на кого, вот священникам в своей работе, чтобы не получалось так, что я прихожу в роту, а командир мне говорит, ну, батюшка, вот тебе войска, давай, просвещай. А сам в это время уходит и сидит там где-нибудь. И люди знают, чем он занимается. Или в шахматы играет, или в шашки, или курит сидит. Вот о чем разговор идет.
То есть, когда то он есть... свою незаинтересованность проявляет, то заинтересовать солдат уже
конечно, не конечно, конечно. То есть, солдат уже видит и относится. Ну, командиру моему это не надо, да? А он вроде как, они это воспринимают как? Ага, ну, ему охота вот этот час отдохнуть, допустим. Вот он священника нашел, дурачка такого, которому просто, как он считает, делать нечего, вот пусть он просвещает. Вот же о чем разговор идет. А он после этого думает, ну ладно, их просветят, они боятся больше будут. Вот ему что, и все. А когда нет, извини, общая заинтересованность, и если когда тебе звонят и говорят, батюшка, мы вас ждем, пожалуйста, помогите нам православный уголок правильно оформить, пожалуйста, придите этого, чтобы мы правильно сделали, чтобы правильно сделали, чтобы не ошиблись, чтобы это было. Вот в чем и благо-то наше. И тогда в этом случае мы и будем уже к православию относиться не как к пожарной лошади и не как к пожарной машине, которая только когда пожар, вот тебе, о, у нас повесился, иди работай. О, у нас там это напились или опять кого-то подрались. Вот, иди работай, иди то. Да не так, не. Священник это не пожарный. Вот. Священник это та необходимость, которая сейчас уже назрела и нужна. И самое-то главное не сейчас, а это будет всегда нужно. Надо вот это хорошо понять. Что это не то, что сейчас какое-то время такое, что без этого не обойтись, а что потом ставит такая благодать, будет все хорошо, и не нужны будут священники. Нет. Мы должны к этому относиться как к данности. Мы просто должны к этому относиться, вот как будто бы не было во рту зуба, а теперь его вставили. И вроде как ровная челюсть стала. То есть как будто чего-то не хватало. Да? Вот. А здесь уже без убрать, если это как будто действительно чего-то не хватало. А чего не хватало? Не хватало смысла, не хватало духа в армии. А от этого все болячки и полезли. И вот на сегодняшний день я считаю, что действительно при всех тяжестях, те, которые проходят сейчас российская, вот наша воинская служба, вот, при всех тех реформах, которые сейчас проходят, слава Богу, что вовремя принимается решение, и наряду с теми, будем говорить, реформами, которые проводятся в войсках, вводится сюда духовенство. Но я единственное, что хотел бы, вот как священник, находящийся в войсках, сказать, существует небольшое напряжение, подходят воспитатели, подходят психологи и подходят со смущением, говорят, ну вот, вы сейчас придете, нас уберут. Так вот, хотел бы обратиться и сказать, что и воспитатели в войсках нужны, и психологи в войсках нужны, и священники нужны.
Ну, в общем, не все пойдут к священнику, действительно.
Действительно, это так. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что на данный момент по реформе сократили количество воспитателей вообще, а их, если вообще убрать, то разговаривать будет не о чем. Вот хорошо бы, если бы и воспитатель, и психолог, и, будем говорить, священник, они общими усилиями, общими, как говорится, в общем решали эту проблему, сообща, а не так, что воспитатель будет о своих каких-то вопросах говорить, психолог будет о своих, и тут приходит священник и говорит о Боге. Нет, как раз-таки и в воспитателя должно присутствовать понятие, что он тоже верующий человек. Вот. Я не говорю, что он обязательно, может быть, должен быть православным. Как получится, как сложится, кого назначит. Но он должен быть верующим человеком. Он должен тогда проявлять свой интерес к культуре того народа, воспитывать которого его поставили. Извини, если ты мусульманин, да, и тебя поставили воспитывать народ в большинстве православный, так ты интересуешься культурой православия. Ни в коем случае ты не должен в этом отношении принижать достоинство и так далее и тому подобное. Вот. Но тогда в этом случае будет, может быть, более удобнее с мусульманами ему работать. Но тем не менее, это должно быть. Но ты не должен принижать вот этот уровень. Так же, как и психолог, вот, он должен тоже в этом отношении, конечно же, правильно рассуждать. Но все-таки мы должны понимать о том, что большинство все-таки в войсках служит это православных людей. Вот, и, конечно же, я думаю, что вот именно православная культура и православная церковь на сегодняшний день, слава Богу, находит силы, вот, находит духовенство, то, которое пойдет в войска. И я так думаю, что это даст вот именно тот положительный результат, которого все мы ждем.
То есть, отец Николай, вы считаете, что это не утопия, что это реальность, что данный указ президента об институте военного духовенства сможет изменить микроклимат, обстановку в армии? Потому что, ну, конечно, сейчас не секрет, что слово «армия» у нас сразу ассоциируется со словом «дедовщина». И мы говорили, уже очень давно пыталось общество как-то с этой проблемой бороться, и говорят, что армия – это слепок общества, и, в общем, ничего, собственно говоря, нам в армии не изменить. Как была дедовщина, так, ну, нужно общество менять. Вот данный указ о введении священника в воинскую часть, вы считаете, что это может, ну, наверное, не изменить в корне, но, по крайней мере, достаточно сильно повлиять на ситуацию?
Вот я хотел бы сказать именно о том, что задача не ставится изменить. Да? Задача все-таки, как говорят, Господь пришел не наказывать, а призвать к людей к покаянию. Да? Вот мы должны, да? Вот. Господь не карающий, а Господь любящий. Вот это мы должны хорошо, вот это мы должны принести войска, это мы должны понять. О том, что мы пришли в войска и православные священники, чтобы принести весть о Христе, прежде всего. Прежде всего, конечно же, для верующих и для всех людей, для всех военнослужащих. Для того, чтобы восполнить тот пробел, который существует в душе человека. А мы видим, что вот по-своему, когда у нас есть свое же мировоззрение тоже, вот, и мы видим по-своему, что действительно именно вот эта часть... Вот она влияет на поступки человека. Именно эта часть влияет на ответственность человека. Это именно эта часть, вот, недостаток духовности, да, влияет и на все остальное, о чем вы говорите. И в чем числе на дедовщину. Что такое дедовщина? Дедовщина – это та же самая форма гордыни человеческой, которая считает, что он лучше, чем другой, что ему позволено больше, как сейчас говорят в обществе. То есть нет его нет предела, да, его возможностям или беспредел. Вот. Вот нет предела, он считает, что его возможностям, и он поэтому поступает как хочет. Вот же о чем разговор. Но если мы знаем о том, что верующий человек, он прежде всего и борется с чем? Это с гордыней со своей, то вот уже один из камней, да, который, если убрать, то уже этой гордыни не будет на что опереться. Вот о чем разговаривали. Поэтому и мы и должны понять о том, что все-таки священник, я еще раз говорю, это та необходимая часть в моем сознании, это так, которая просто-напросто должна была прийти, и она пришла. И на сегодняшний день я так думаю, что не только трудами священника, а трудами всех, прежде всего, нужно сказать. И вместе, опять же, во взаимодействии, как всех структур, командиров, частей отдельных командиров по воспитательной части, и психологов, и командиров взводов, и всех-всех, и прежде всего работы самого воина, да, над собой, мы можем изменить ситуацию. Вот мы не священник, а мы изменим. Вот. И поэтому и нужно понять, о чем это, потому что священник такой же человек. Священник может своим примером показать, как надо, как в армии всегда говорят, делай, как я. Ну и вот если мы сейчас посмотрим, как поступают некоторые офицеры, и соединим его с этим лозунгом, то и получается, да? Офицер бьет в лицо, после этого вспоминается в душе, делай, как я. Ну, и сержант бьет в лицо подчиненному. Вот о чем разговор идет. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вот действительно слова расходились с делом. Поэтому на сегодняшний момент все-таки надо к этому отнестись не как, я еще раз говорю, какой-то волшебной палочке, да, не как какому-то вот спасительному кругу, а как не, и не как, вот я еще раз говорю, что это вот пожар случился, и быстрее надо его тушить. Вот. А вот как действительно к необходимости, вот, что без этого, ну, никак. И это должно остаться. Вот самое-то главное. Не то, что сейчас вот это на время ввести, это поможет, а дальше потом войска могут развиваться. Это неправильно. Почему? Потому что это опять будет убрана вот эта часть, и время пройдет, и опять это даст свой сбой. Вот же о чем. Опять уйдут те воспитанные офицеры, которых воспитают за определенное время, придет опять невоспитанные, и опять получится все то же самое. Вот. Поэтому мы хотели бы все-таки обратить на это внимание, чтобы действительно не сваливалась вся работа на священника. Чтобы офицеры помнили, что и наличие священника в войсках не освободит их от исполнения их обязанностей. Вот они как еще. Чтобы я еще раз говорил.
Заменит воспитателя, да, психолога, да. Еще и
да, да. И самое главное, чтобы они не думали, что вот священник это какой-то вот оккультистский, там это их талисман. Что если священник появится в части, если он пройдет, все покропит святой водой, и все сразу Молится, настроится, и все сразу все поймут. Вот. Надо к этому относиться уже тогда, когда мы действительно идем правильным путем, когда мы выполняем свои обязанности, а вот после этого мы должны на выполнение и нанесение этой службы просить благословения, чтобы мы правильно относились все-таки к тем молитвословиям и той молитве, которую возносит священник. Мы просим благословения. Так же, как вот сейчас крещение было. Сидел за столом, пил, а потом видит, все купаются. А, и я поеду купаться. Для чего? Зачем? Люди-то поехали, извини меня, окунаться в воду, как Иордана для себя в понятие. Они перед этим на службе были, они перед этим молились, они перед этим постились, причащались. И после этого, как говорится, в ночь, дождавшись от этого, получив благословение опять у священника, или как у нас правящий архиерей освящает вот Иордань конкретно на Шарташе, который большинство людей куда приезжает. И так далее. Вот тогда, получив благословение, люди окунаются с ожиданием той благодати, которую они хотят получить. Вот же о чем разговор. А не так, что вот стукнуло в голову, там, дозу принял ты этой хмельной этой водки, и после этого пошел. Так и здесь то же самое нужно понять, что служение молебнов в частях – это необходимость, которая и должна, она производится постоянно. Да? Служение и работа священника и присутствие должно быть постоянно, потому что это тоже как необходимость. Это то же самое, что, есть зампотыл, и он должен быть. Убери зампотыл, и все останутся голодные, и холодные, и раздетые, и будем говорить, будет вообще разброд. Вот же о чем разговор идет. Так и это то же самое. Нужно понять о том, что мы не сделали какое-то чудо, а мы просто восполнили ту пустоту, да, которая образовалась. И вот ее восполнили и заполнили, ее постарались самым лучшим, что у нас есть. Самое лучшее, как я считаю, вообще в России, что у нас есть, это православие. Это то, что держит нас пока еще в определенных рамках и не дает скатиться тем людям, которые его исповедуют, будем говорить, какого-то неподобающего, нечеловеческого, а животного состояния. Вот о чем разговаривали. Многие писатели русские, Достоевский, все об этом указывали, да? Убери православие русского человека, и он будет там похож на животное или на кого-то, они пишут. Но сравнивается с нехорошим. Вот о чем разговор идет. И это действительно мы видим, о том, что до чего докатываются люди, которых не сдерживает уже никакие рамки, для которых, как они считают, нет предела их возможностям. То есть, что богатый человек, что бедный человек. Вот это хотелось бы хорошо для себя усвоить, я еще раз говорю, чтобы не получилось так, что завтра у людей год пройдет, все привыкнут, что священники есть, вот, все будут ждать чуда, когда сообщат, что все, наступило великое будущее, страна наша стала великой, и армия наша стала могущей, вот, и у всех появилось счастье, у всех появились квартиры и все остальное. Вот. А если этого ничего не случилось, все, виноваты священники. Вот о чем разговор. Вот нам сразу нужно определиться в этом отношении, что мы туда пришли. Прежде всего, мы. У нас был большой подготовительный период, когда мы действительно своим послушанием, своим смирением и своим в этом отношении выполнением своего долга и обязанности рассказывали о Христе, приходя в свободное время. Сейчас, на сегодняшний момент, раз у государства появилась такая возможность, вводит на постоянную основу. Вот о чем разговор? Постоянная основа в чем? То есть человек, священник, приходя в часть, он ставится еще и на денежное довольствие в этой части. Почему? Потому что особенно в тех частях далеких, которые находиться будут далеко от города и находиться, может быть, даже в чужих странах, вот, рассчитывать на то, что, как это положено, что священник будет жить от прихода, не приходится. Вот это нужно тоже хорошо понимать. Поэтому действительно то денежное довольствие, которое будет выплачиваться государством посредством этой воинственной части, оно, конечно же, поможет этому священнику жить самому. И, конечно же, если он семейный, то содержать свою семью.
То есть, завершая разговор, действительно мы все общество остается сейчас на очень такой непростой и достаточно длительный путь реформирования, думаю, не только армии, а вообще в целом общества и страны нашей, потому что это один из путей введения священнослужителя в воинские части какого-то нравственного изменения нашей страны. Спасибо большое, отец Николай, в завершение беседы благословите всех, кто был с нами в это время.
Помогай всем Господь, дай Бог, конечно же, всем понимание правильного того, что происходит, бодрости духа, конечно, прежде всего, любви к своей стране, к своей родине. Но я так думаю, что эта любовь останется словами, если мы не будем православными. Почему? Потому что вот Господь — сама любовь. Если мы возлюбим Господа, если мы возлюбим Христа, если мы возлюбим свое православие, через это мы никогда не обойдем мимо ни нашу страну, ни нашу родину, ни наше воинство, ни всех людей, и врачей, и учителей, и всех, и правителей, и князей, да, святых. Почему? Потому что мы найдем в церкви как раз таки всю полноту вот этих людей, которые действительно, независимо от той специальности, которой они обладали, независимо от того послушания, которое несли в обществе, стали святыми, и действительно Господь их прославил. Вот хотелось бы всем пожелать вот именно пути к православию, пути ко Христу, и я так думаю, что тогда мы будем действительно народом сильным, народом православным, и будем относиться уже к православию не как к какой-то вот миниатюре такой, вот что это красивая икона, это красивый лубок, там еще что-то такое, вот какая-то красивая картинка там, а именно как смысл своей жизни и содержанию, самое главное, своей жизни. Потому что православие, я еще раз напоминаю, и хотел бы это вот себе тоже напоминаю об этом постоянно. Когда не было ни интернета, ни телевидения, ни театров, ничего, так и написано: православие восполняло все потребности человека, находящегося в обществе.
Спасибо. Спасибо, спасибо большое, отец Николай. Напомню, на студии сегодня был священник Николай Пантелеев. Спасибо, всего доброго.